Здравствуйте. Я хочу еще раз рассказать о нашей экспедиции в Маловишерский район по поиску снежного человека. Это первая экспедиция нашей группы «Криптобиология. Космопоиск». Проходила она в мае, с 3 по 9 мая 2010 года. Малая Вишера – это район в Новгородской области, Великий Новгород. Почему мы решили туда ехать? Как все организовывалось? Ну, известно, что была книга Иванова Олега Михайловича. Это местный исследователь снежного человека. «Авдошки» она называлась. И в ней он рассказывал о том, что в этом районе живут снежные люди. И даже, что они имеют контакты с обычными людьми. Наблюдались даже потомства от этих союзов. И как-то вот в последнее время не поступали никакие сведения оттуда, и мы решили проверить, как же сейчас обстановка в этом районе по поводу снежных людей. Вот состав экспедиции, люди были из разных городов. Сначала мы не знали, куда лучше поехать, где лучше остановиться, поставить лагерь и начать поиски. Планировалась закладка приманок, постановка контрольных нитей. И вокруг приманок контрольная следовая полоса. Можно следующий слайд? Следующий можно? И приехав в Малую Вишу, мы, конечно же, в первую очередь зашли к Олегу Иванову. Надо сказать, что после болезни он чувствует себя не очень хорошо, но он нам рассказал очень многое о современном состоянии снежного человека там. И он нам показал, где лучше поставить лагерь, поскольку в том месте действительно наблюдалась активность снежного человека. И это именно церковь заброшенная, полуразрушенная, в которую якобы снежный человек ходил ночевать. Около 10 свидетельств за последние несколько лет людей, которые его там видели, достаточно много. Описывают они его как огромного человекообразного существа с белой шерстью. Вот белая шерсть, она несколько реже встречается в описаниях, нас немножко насторожило, но мы решили, раз есть такое четкое указание, то пойдем в эту церковь. Это буквально один из немногих пригорков таких сухих мест, поскольку местность совершенно болотистая, а вот эта церковь находилась на таком пригорочке, и вот якобы он для начала там останавливался. Он показал нам это место на карте, и мы стали добираться. Дорога была непростой, по пути попадались хатки бобра, которые издалека, конечно, могли быть приниматься за какие-то убежища этого человека. Очень крупные были хатки. Но вот все, что находилось, мы все это снимали. В данном случае это челюсть енота. Пока мы шли вдоль дороги, попалось вот такое вот непонятное дерево с таким вот срывом коры. Видно, что как будто бы пятипалая лапа сверху вниз по этой коре провела и оставила такие вот остатки коры. Видно, что достаточно старое повреждение. Вот он нарос, наросла новая кора. Как только мы потрогали вот эти вот висящие, они отвалились. Ну, что это было, пока мы не знаем. Было нечто похожее на маркеры, так называемые, такие вот перекрестия деревьев. Это все вдоль дороги встречалось, но мы думаем, что это не истинный маркер, а это такое сечение обстоятельств, потому что стволы очень большие и внизу неудобная для подхода к ним земля. Вот мы поставили лагерь на этом возвышении, на этом пригорке. Вокруг лагеря сплошное болото. Дальше можно? Вот, и стали закладывать приманки. В ближайшем леске, в нескольких километрах от лагеря, мы нашли вот такое упавшее дерево с корнями. Оно нам показалось наиболее удобным, потому что была вот вытащена корнями естественная контрольно-следовая полоса. Но мы немножко еще подрыхлили ее. И вот здесь вложили пищевые приманки. В этом же лесочке мы повесили пищевые приманки на достаточно такой большой высоте, около 2 метров. На следующий день разведгруппа сообщила, что по полупериметру лагеря находятся очень крупные следы. Они были длинные и довольно большие в мхе. размер их где-то 2,5 метра был. Мы сразу вышли, чтобы посмотреть, что это такое. В общем, действительно, да, это очень был длинный след. Он не был похож на типичный след снежного человека или других животных. Но потом мы выяснили, что так ходит лось. Вот типичная вилка. Здесь, но она лучше видна на предыдущем снимке. Когда он наступает, он проваливает вот раздвоенность копыта. Но поскольку он идет так, что наступает следами ногами задними в следы передних, то он немножко удлиняет этот след, когда идет, не совсем в него наступает. И показалось, что он такой длинный. Следующий можно. Либо он проваливает вокруг себя мох и оставляет такие огромные, широкие, круглые следы. Следующий. Ну вот, тот же лось. Только уже видно прекрасно, что это на земле. Дальше. Следующая наша находка, которая тоже достаточно спорная была, это обломанные деревья. Известно, что снежный человек немножко кончики деревьев может надламывать, когда метит территорию или идет он своей дорогой. И целый участок был с такими поломанными веточками около лагеря. Но когда мы посмотрели, то тоже нашли следы пребывания лося. Это тоже все был лось. Следующее. Вот даже крупные достаточно, поломанные, на большой высоте. Следующее. И, наконец, нам пришла в голову мысль обследовать саму церковь на предмет каких-то остатков шерсти, возможно, лёжки какой-то, раз он там ночевал. И первая наша находка, мы нашли шерсть действительно в таком укромном уголке около стены церкви. Это тоже была белая шерсть, так же, как нам описывали, белый снежный человек. Она была достаточно тонкая, вот она здесь видна. Такую же шерсть мы нашли в воздуховоде, в двух воздуховодах церкви. Там, но воздуховоды были маленькие, там пролазила только рука человека, что нас очень насторожило на предмет размера существа. Вот макроскопически так выглядит шерсть, которую мы нашли. Вот здесь корень, тонкая часть, переход в толстую, и вот здесь более толстая часть. Обычно у животных шерсть такая, что есть подшерсток, вот такой тоненький, и остевой волос, он примерно такой. А здесь как будто бы совмещены два вида шерсти. Дальше. Ну, что мы могли сделать? Поскольку мы так и не нашли специалиста здесь, вот в городе, в Москве, который мог бы нам эту шерсть как-то идентифицировать, мы решили это сделать сами. То есть микроскопически посмотреть и сравнить ее с шерстью других животных. Вот здесь прошу внимательно посмотреть, я расскажу про части этого волоса. Дальше мы их будем сравнивать с 5 другими животными. Вот корень этого волоска. Видно, что он достаточно тоненький, никакого утолщения на корне нет. И он разволокненный, как метелочка. Дальше такая гомогенная, полупрозрачная, ну как мы назвали, шейка волоса. Дальше. Вот эта шейка переходит в тонкую часть, которая была на макрофотографии. Эта тонкая часть, она такая вот состоит из воздушных полостей, она такая менее гомогенная. Дальше. Вот продолжение тонкой части. Тоже вот эти как будто монетные столбики, воздушные полости и матрикс волоса. Дальше. А вот здесь очень типичный для этой шерсти переход тонкой части, вот уже в толстую. Структура не изменена, но толщина меняется. И переход довольно резкий. Дальше. Вот уже толстая часть. Для нее характерно было по всей длине такой вот по виду как початок кукурузы. Это все было сделано на одном увеличении, все снимки. 400 крат. Микроскоп Лома, Микмет С300. Дальше. Вот уже сужение кончику идет. Структура сохраняется такая же. И дальше. Ну, сам кончик, он не информативен. Дальше. Вот. И дальше делались снимки фотокамеры с микроскопа других животных. Еще раз говорю, увеличение на всех фотоснимках здесь одинаково. 400 крат. Дальше. Образцы шерсти были взяты от животных московского зоопарка. Здесь вот наш образец, находка. Это все одни и те же части шерсти, корни. Вот корень человеческого волоса, корень шерсти волка, рыси, кролика и горного козла. Значит, почему взяли человека? Ну, поскольку снежный человек, он должен быть родственником обычного человека, и шерсть у него должна быть не шерстью, а волосами. То есть по всему телу такие же волосы, как и у нас, такого же примерно строения. И поэтому взяли человеческий волос. Волос человекообразных обезьян нам найти не удалось. Ну, волк как один из претендентов. Кстати, один из ученых дал ответ, смотря на шерсть, что это волк. Ну, мы решили взять волка как образец. Рысь. Одно из вариантов семейства кошачьих. Возможно, это была рысь. Ну, кролик. Первое, что пришло в голову. Возможно, это заяц делал такие лёжки. Шерсть белая, тоненькая. Но, к сожалению, в московском зоопарке не было и зайца. Так что пришлось воспользоваться кроликом. Ну, и горный козёл. Как пример травоядного. Здесь видно, что очень сильно отличаются и от шерсти человека, и волка, и рыси. Единственное, что похоже, более-менее, только менее разволокненный корень кроличьей шерсти. Дальше. Здесь уже пошла шейка и переход в тонкую часть. У человека волос одинаков на всей длине. У него нет никаких переходов в толстой, тонкой части. Поэтому будет использована одна и та же картинка. Вот пошел толстая шейка волос шерсти волка. Рыси, примерно такая же структура, очень похожая, но вот с такой сердцевинкой. Вот у кролика гораздо более похожая картина наблюдается. И у горного козла очень толстая шерсть.
А увеличение разное?
Одинаковое везде. То есть, да, и размеры тоже можно сравнить. Далее. Сама непосредственно тонкая часть. Наш образец. Опять же, волос человека. Ну, якобы тонкая, она просто не у всех волос есть одинаковое строение. Мы приблизительно так сравнивали их, смотря на какой длине. Вот уже у волка такое же строение, как у рыси было. У рыси. И вот уже тоже стало наблюдаться у кролика такая вот зернистая структура, как початок кукурузы. Ну и горный козел совершенно не похож. Дальше. Место перехода. Вот тот признак, который мы не наблюдали у другой шерсти. Ни у какой, кроме как у нашей. Место перехода толстой, тонкой части в толстую. Волос человека, волка, рыси, кролика и горного козла. В общем, на волосе кролика мы нашли очень похожий переход. Кролик был черный, хочу сказать, но вот здесь это не видно. Все равно больше похож он. Далее. Толстая часть. Ну, просмотрев все, можно увидеть, вот он, початок кукурузы, да, грубо говоря, и вот та же самая структура. Все остальное похоже гораздо меньше. И переход к кончику, истончение толстой части. Сам кончик не стали фотографировать. Можно вернуться. Вот. Ну, видно, что структура здесь и здесь сохраняется. И, в принципе, похоже. Хотя вот появляется меланин, и кончик более черный у черного кролика. А здесь шерсть белая, и поэтому более светлая. Все остальное имеет совершенно другую структуру. Со стенками, с мозговым веществом. В общем, таким образом мы пришли к выводу, что, скорее всего, наиболее вероятно, мы встречались с лёжками обыкновенного зайца-беляка. Уж как там принимали и почему его принимали за большого белого снежного человека, мы не можем сказать. Но всё-таки решили, провели расследование и решили, что это заяц-беляк был. Ну вот, в общем-то, всё.
Вопросы, Вопросы?
Да, конечно. Что?
Образец кролика, это какой, домашний?
Это обычный домашний кролик. Если кто-то...
Волос была какая, вот, которую вы исследовали?
Что?
Длина волос, которую вы нашли, какая?
Ну вот там можно вернуться, посмотреть две линеечкой. Там несколько сантиметров, до трех, я думаю.
Ну не больше трех?
Нет, не больше.
Будем зайца искать.
Будем зайца искать, и если у кого-то есть возможность предоставить нам образцы шерсти, нам нужно совсем чуть-чуть. Одна там, 2-3 шерстинки. Гориллы, человекообразные любые обезьяны или зайца, беляка. Мы будем очень вам благодарны.
А у вас какие пособия вы использовали для...
Ну, пособие – это фотографии, которые нашли в интернете. И... Спасибо. Ознакомимся. Пока такой вот сравнительный морфологический анализ.
Еще вопрос?
Да, почему бы не поставить там было камеру датчика движения, которую бы можно было через месяц забрать и увидеть, что там?
А, насчет приманок, кстати говоря, ну, можно было такое сделать. Мы как раз планируем это сделать в нашей непосредственной будущей экспедиции, которая будет совсем скоро. На тот момент у нас не было такого датчика движений. И мы, собственно говоря, не знали, где его и ставить. Экспедиция была достаточно короткая, и за это время мы проверили приманки, и они оказались нетронутыми.
То есть,
ну, с 3 по 9, но в общей сложности мы там 4 дня наблюдали. Здесь водятся, кроме зайцев, лисы, медведи, волки, лоси, кабаны, еноты мы видели.
Лисы.
Да, конечно. Их там очень много.
Вот вы знаете?
Может быть, может быть. Нет, нет. Вот, вот если есть, мы с удовольствием в следующий раз о нем тоже доложим.
В зоомузей не обращались мы? Зоомузей там большие коллекции.
Шерсть именно? Обратимся. Ну, они обычно... Обычно очень неохотно говорят, что будем вам выдергивать шерсть из наших животных.
Нет, ну, они могли бы... Они, вот я туда обращался, они очень доброжелательные.
Вы знаете, тогда попробуем.
Надо просто сообщить этих доброжелательных людей. К ним обратиться.
Еще вопросы? По ДНК вы что-нибудь проверяли с нашими родственниками?
Анализ безумно дорогой, и мы решили пойти более легким путем. Ну, то есть посмотреть морфологическое сходство. Анализ нам пока недоступен.
По поводу ДНК можно поговорить?
Ну, можно, но если как бы проще сделать сравнительный там анализ, то о нем лучше пока не задумываться.
Вопрос еще?